Добрый вечер. Хочу вновь поприветствовать членов организации «Аминь», которые присоединяются к нашей виртуальной конференции по всему миру, а также аудиторию телекомпании «Три ангела». Мы, конечно, расстроились, что мы не можем встретиться офлайн, но мы благодарны за то, что телекомпания «Три ангела» предоставила свои студии, и мы можем здесь проводить нашу виртуальную конференцию «Аминь». Грег, Джилл, благодарим вас за то, что вы дали нам возможность чувствовать себя у вас как дома, за возможность также подключить аудиторию Латинской Америки, которая смотрит телекомпанию «Три ангела». И Бог действительно благословил нас и открыл возможности. И через несколько минут я поделюсь деталями о нашей организации «Аминь», как Бог призвал ее к существованию в это время. Но вначале давайте мы затронем контекст, наш исторический контекст. 29 февраля 2020 года Соединенные Штаты Америки получили призыв к пробуждению, потому что что-то менялось радикальным образом в нашей жизни. Мы слышали о том, что этот вирус зародился в Китае, но внезапно, 29 февраля 2020 года, первая смерть произошла в Соединенных Штатах Америки от COVID-19 в больнице в Сиэтле, в штате Вашингтон. Пациент даже не знал о том, что он имел контакт с кем-то, кто был заражен этим вирусом. Пациент никуда не ездил. Фактически, пациент был в доме престарелых. И тревога, конечно, сработала по всем больницам в Соединенных Штатах Америки. Внезапно мы осознали, что COVID можно... COVID-инфекцией можно заразиться даже не контактируя с явно больным человеком. Многие переносят эту инфекцию без симптомов. И в скором времени инфекция распространилась, границы начали закрывать, экономика начала страдать. Многие страны закрылись, церкви не смогли больше проводить свои богослужения. Мы, как врачи, не смогли уже принимать пациентов очно, и наши больницы начали принимать только самых больных пациентов. Мы раньше не знали о телездоровье или онлайн, о работе врача онлайн. До этого даже страховка не покрывала такие визиты к врачу. Некоторые врачи не хотели даже приходить в больницу для того, чтобы совершать онлайн встречи с пациентами, если только больница не обеспечила им полную защиту. И это что-то похожее, как было с вирусом СПИДа, когда он только появился в 80-е годы. Страх овладел сердцами всех людей. Нам сказали оставаться дома, в изоляции. Не было какого-то личного защитного инструментария. Наш губернатор штата сказал, что вот столько там выделяется защитного инструментария, и все, больше нет. И прошло несколько недель, прежде чем оно поступило больше. И даже если люди поступали в больницу, в больнице не так много чего могли им сделать. Некоторые лекарства назначить или подключить к вентилятору, но не было какой-то стопроцентной схемы лечения. И внезапно мы перестали работать по системе доказательной медицины, начали работать по системе сделать то, что можно сделать при наявных ресурсах. Мы думали, что это все быстро пройдет, что несколько месяцев и все, к лету это все пройдет, мы вернемся к нормальной жизни. Но, как и прочие люди, я тоже не думал, что мы будем встречаться здесь, виртуально, 8 месяцев спустя. Я понятия не имел, что это так много времени понадобится. И вот мы здесь теперь встречаемся виртуально, мы не можем встретиться лицом к лицу, только по телевизору. COVID все еще присутствует. На самом деле он набирает обороты в Соединенных Штатах и по всему миру. И не удается пока что его купировать. 44 миллиона кейсов заболевания или случаев заболевания. Франция, Германия опять закрываются теперь. Мир изменился очень сильно. Я был поражен тем фактом, что адвентистская весть о здоровье вновь стала более полезной, чем современные методики лечения. Мы, конечно, за последние 8 месяцев узнали многого. Конечно, лечение сейчас развивается, становится более эффективным. Но простая медицина образа жизни является очень эффективной. Есть мощные средства для профилактики, а также комплементарного лечения. И все еще эти методы эффективны настолько же, как и 100 лет назад, когда эта вещь только появилась. Внезапно несколько ее цитат всплыли в моем сознании, что лучше жить за городом. Нужно научиться выращивать собственные продукты питания, и нужно научиться использовать простые средства лечения. Даже Библия – это древняя литература, которая уже 1000 лет, как, например, числа 19:11. Мы вспоминаем о ветхозаветном карантине, где говорится, что необходимо омыться водой и находиться в изоляции 7 дней, если ты сообщался с мертвым человеком или с больным человеком. Больницы стали переполнены пациентами. Наша больница, например, была переполнена обычно в обычный, когда был обычный сезонный грипп, а теперь еще больше. Мы видим, что у COVID-19 раз в 10 больше смертность, чем у обычного гриппа. И мы понимаем, почему наша система здравоохранения не может справиться со всеми, да и никакая медицинская система не может справиться со всем, что происходит. И, конечно же, болеют врачи, и прежде чем они выздоравливают, если они быстро выздоравливают, проходит 10-14 дней. То есть мы видим, что может случиться катастрофа. Но это не одна из 7 последних язв. Это начало скорбей, о которых говорил Иисус. Времени скорби. Это призыв к пробуждению. Это призыв, который говорит о том, что наш мир очень хрупкий, и мы живем с вами уже в продленное время. Мы живем сегодня в неизвестности. Несколько пациентов моих и несколько даже члены церкви говорят о COVID. Это болезнь, о которой говорится в Библии. В последнее время люди умирают от вируса. Коллега, например, кардиолог мой из моего города, неделю назад, в воскресенье, умер от COVID-19. Хотя он заразился еще 6 месяцев назад. И он очень тяжело перенес, был на вентиляторе, и затем ему должны были сделать трансплантацию легких, но он не дождался и умер. Еще один кардиолог на 10 дней выбыл из строя, потому что также заразился COVID. То есть это все очень реально. Ваши дети, возможно, находятся дома и не учатся из-за карантина. Возможно, вы потеряли свою работу. Возможно, вы не можете купить рис или муку или хлеб. И кто бы думал, что в самой преуспевающей экономике, как Соединенные Штаты Америки, встанет дефицит туалетной бумаги. Наш мир изменился и, наверное, не вернется уже к прежнему состоянию. Добавьте к этому те протесты, которые происходят в нашей стране и по всему миру. Людей убивают, мародерство на улицах, воровство, кражи, магазины забивают досками просто. Люди кричат: «Нет справедливости, не будет мира тогда». Даже сегодня, в это утро, в Ницце, на юге Франции, один человек зарезал 3 человека в церкви. Наш мир сегодня испытывать террористические атаки. Мы видим ненависть, которая выражается от самых высокопоставленных лиц до простых людей на улицах. Но Бог, конечно, не застигнут врасплох. В книге «Воспитание», страница 73, Эллен Уайт делает следующее наблюдение. В исторических летописях взлет и падение империи представлены так, как будто все это происходило благодаря воле и мудрости полководца. А ход событий определялся его властью, честолюбием или капризом. Но Слово Божье раздвигает перед нами завесу, и мы становимся свидетелями сложной борьбы человеческих интересов и страстей, где во всем, за всем и над всем действуют небесные посланники, которые незаметно, но неустанно трудятся, исполняя волю любви обильного Бога. То есть Бог не застигнут врасплох. Он готовился к этому последнему конфликту. Бог приготовил народ свой, который имеет, которому Он дал единственное решение этим проблемам. Это Евангелие Иисуса Христа. В книге «Служение и исцеление», 142 страница, Эллен Уайт говорит, что мы живем посреди эпидемии преступности, в которой многие люди теряются. Каждый день мы видим новое откровение человеческого нечестия, алчность, честолюбие, беззаконие. Все это происходит в нашем мире. Человеческие жизни уничтожаются так что перо не в силах описать растление, господствующее вокруг нас. Каждый день приносит новости о нечистоплотности, политической борьбе, взяточничестве и мошенничестве. Каждый день мы получаем удручающие известия о насилии и беззаконии. Смотрите, это 100 лет назад писалось. Эпидемия преступности, как она здесь пишет. 142 страница, 3 абзац. Но у Бога есть решение. Бог приготовил народ и готовит народ, который бы провозгласил трехангельскую весть. Это тройная весть, которая тройственная весть, которая должна подготовить мир к тем событиям, которые грядут. Бог дал нам истину о настоящем времени для этого неспокойного времени. Тройная весть. Что это за весть? Почему она важна для нас, организации «Аминь»? Я надеюсь, что мы поймем сегодня, где мы находимся в истории Земли, и мы оценим всем сердцем уникальную весть, которую Бог дал нашей церкви. И мы увидим, как организация «Аминь» может сыграть, какую роль сыграть в Божьем плане. Давайте мы начнем с вести первого ангела. Если у вас есть Библии, давайте откроем книгу Откровения, 14 глава, с 6 стиха будем читать. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу, и говорил громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, землю и море, и источники вод». Итак, здесь обратите внимание на 3 пункта. Вечное Евангелие провозглашается громким голосом. Звучит призыв поклониться Творцу, и объявляется время суда. В Евангелии от Матфея, 24 глава, Иисус описывает то, что очень похоже на происходящее в наше время. Он говорит о войнах и военных слухах. Он говорит о эпидемиях, о катаклизмах природных, как, например, землетрясение, о ненависти человеческой, о том, что беззаконие будет распространяться, и во многих охладеет любовь. Но затем, в 14 стихе, Матфея 24:14, он говорит: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Обратите внимание, сие Евангелие будет проповедано. Предположим, что у нас было бы достаточно денег, чтобы повести трансляцию на весь мир, в субботу вечером, например, на 3 часа, и мы могли бы проповедовать по телевидению вести эти. Этого достаточно было бы, чтобы приготовить мир к пришествию. Это должно быть особое Евангелие, написано «сие Евангелие», «это Евангелие», и здесь вопрос не в количественности проповедей. Это должно быть зрелое Евангелие, убедительное Евангелие, мощное достаточно, чтобы обратить людей. Оно должно обращать, оно должно убеждать, и оно должно обращать людей. Первый ангел провозглашает громким голосом Евангелие настолько мощно, что оно готовит путь ко второму пришествию Христа. Апостол Павел говорит об этой силе Евангелия. Давайте откроем послание к Римлянам 1:16. Текст, с которым мы очень хорошо знакомы. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». И также 1 Коринфянам 1 глава, стих 17-18, «Во Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, но чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья». То есть, если мы возьмем во внимание эти два стиха, мы поймем, что Евангелие — это сила. Крест Христа — это сила. Это весть, которая обладает силой. Эллен Уайт в рукописях за 1890 год говорит, «Есть одна центральная истина, которую необходимо постоянно держать перед глазами нашего народа. Это Христос и притом распятый. Все остальные истины должны соотноситься с этой основной истиной. Только в свете креста мы можем увидеть возвышенную природу Божьего закона. Любовь Христа побуждает людей объединиться с Ним в Его служении и в жертве. Вот почему была организована организация «Аминь». То есть это организация медиков-евангелистов, чтобы они были светоносцами в этом свете, вдохновить их миссионерским духом. Истина просвещает разум и освещает душу. Она изгоняет неверие, она вдохновляет веру. Когда Христос и Его дело искупления становятся одной центральной истиной в системе истин, новый свет проливается на все события прошлого и будущего. Они видны в новых взаимоотношениях с этой истиной. Итак, что это за новое понимание истины? Когда мы видим Христа в центре всех наших доктрин, и как члены организации «Аминь», мы призваны сделать Христа центром нашей медицинской практики. Очень важно, чтобы Евангелие провозглашалось мощно во Христе Иисусе. Во втором послании Тимофею 1:8 говорит о том, что Евангелие от вечности было проповедано. Здесь говорится о том, кто призвал нас святым призванием, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Вечное Евангелие — это тоже Евангелие, которое проповедовалось в Ветхом Завете. Это тоже Евангелие, которое Бог открыл Адаму и Еве в Эдемском саду. Тоже Евангелие Бог проповедовал Аврааму, что благословятся в нем все народы земли. Так был обещан Мессия для каждого человека по всей земле. Евангелие, вечное Евангелие, дано каждому человеку. В этих стихах говорится об этом. Давайте откроем 1 Иоанна 4:14. Он говорит, что мы видели и мы свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. В послании к Титам сказано, что явилась благодать Божья спасительная для всех человеков. То есть Он Спаситель для каждого человека. Давайте еще откроем послание к Римлянам, 5 глава, стих 6. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть мы не могли спасти себя. Мы не могли помочь себе. Мы были безбожниками в мире, беспомощными. 8 стих. Что Бог явил к нам свою любовь, когда мы были еще грешниками. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Во всех языческих религиях есть нечто общее, что мы сначала должны первое что-то сделать, чтобы приблизиться к Богу. Но в Евангелии не так. Написано, Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, безбожниками. 10 стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся или спасемся жизнью Его». То есть, Бог так возлюбил наш мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он желает, чтобы все люди были спасены. У Него есть надежда для каждого. Это Евангелие, которое мир должен услышать. Вот почему первый ангел говорит, что эта весть дана для всех живущих на земле, всякому племени и колену, даже всякому народу, языку, который где-то там живет в глубинке, может быть, континента. Как бы далеко люди ни жили, это Евангелие должно дойти до каждого человека. Потому что Иисус умер за каждого. Он дает спасение как бесплатный дар всем. Примите этот дар. Первый ангел открывает истину, вечное Евангелие. Но второй ангел, дальше следует, 7 стих, «И говорил громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Это еще первый ангел говорит. «И поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Мы видим, что Бог Творец, Он здесь говорится об этом. В книге Откровения очень много говорится об этом, что Бог Творец, и Он заслуживает поклонения и хвалы нашей. Но факт еще один есть. То, что Он Творец, это многое значит для каждого из нас. Мы не просто эволюционировали где-то там из первобытного бульона, миллионы лет назад. Мы созданы по образу и подобию Божьему. Бог лично, своими руками создал Адама из праха земного и вдохнул в лицо его дыхание жизни. Каждый из нас важен для Творца, для Бога, который создал нас. Мы созданы по Его образу. И поэтому это должно быть ответом на вопрос расизма, тех вот предрассудков, которые люди вынашивают сегодня. Каждый ценен в глазах Иисуса. Он Спаситель. Он Бог наш. Покойный Карл Сейган, знаменитый астрофизик, он задался вопросом, как и псалмопевец, задался вопросом, Псалом 8, когда Voyager 1, этот космический корабль, отправился на исследование Юпитера, по-моему, и других, отдаленных планет, сделали фотографию нашей планеты, когда он удалялся, и она оказалась просто точкой в океане многих других точек. И этот ученый сказал, что нет надежды на помощь, что кто-то спасет нас, кроме нас самих. Но псалмопевец видел все по-другому. 8 Псалом, 3 и 4 Псалом, он говорит, «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Что есть человек?» Так, здесь еврейское слово «инеш», используется, которая говорит о слабости человеческой, хрупкости человеческой жизни. Когда человек созерцает славу небес, как мы можем это ночью делать, на звездном небе, понимает, что значит человек. Маленькая точка, пылинка во Вселенной. Но что самое прекрасное здесь, что Бог посещает его, Он помнит его. И Он не только посещает, но то, что Бог делает при посещении, это удивительно. Библия говорит, что Бог заботливый Бог, Он заботится о каждом человеке. Он уделяет внимание каждому. Почему всемогущий Бог уделяет внимание человеку? Иисус Христос пришел в наш мир как неустанный слуга нуждам человеческим. В книге «Служение и исцеление» говорится. Вот почему Христос пришел. И только понимая ценность человеческой души, что мы созданы по образу и подобию Божьему, мы можем найти ответ на эти вопросы. Только когда мы понимаем важность смерти Христа на кресте, мы понимаем ответ на все эти вопросы. И служение Иисуса Христа показывает нам ценность одной человеческой души. Она бесконечно ценна. Когда Творец мира, Творец Вселенной, Творец, который создал все в этой физической Вселенной, готов был отдать свою жизнь за вас и за меня, это говорит о том, что мы бесконечен ценны. В вести первого ангела мы видим ответ на вопрос о том хаосе, который происходит в нашем мире. Иисус пришел и сделал для нас то, что мы не можем сделать сами для себя. С таким Богом нам нечего бояться суда. В книге Даниила, 7 глава, 22 стих сказано, что суд был дан в пользу святых Всевышнего. То есть, был дан святым Всевышнего. Мир сегодня судит Бога, какие решения Он принимает. Люди, которые представляют истинное Евангелие, они открывают истинный, любящий характер Божий. Они говорят о сострадании Бога. Они являют это сострадание посреди этого хаоса, который происходит в нашем мире. Они указывают людям этого мира на Бога как на Творца, а также Иисуса как Спасителя. Евангелие — это Божий завет с человеческой расой. Завет спасения, даже если это будет стоить Богу креста. Иисус готов был отдать свою вечную жизнь, если этого достаточно было бы для спасения вас и меня. Бог любит нас больше, чем любит себя. Он искупил все человечество в Своем Сыне. В книге Откровения 1, с 5 стиха, «О возлюбившего нас, сказано, омывшего нас от грехов наших и сделавшего нас царями и священниками, Ему будет слава и держава во веки веков». Бог спас нас, Бог призвал нас войти в это служение, это царственное священство, чтобы разделить Его престол с нами. 1 Иоанна 5:11 сказано, «Ибо сие есть свидетельство, которое мы даем, что Бог дал нам вечную жизнь, и жизнь сия состоит в Сыне Его. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь, а не имеющий Сына Божьего не имеет жизни». Итак, вы видите, что Иисус — это дар Божий всем людям. Иисус — это Евангелие. Эта весть должна быть распространена по всему миру. В книге Откровения говорится, что громким голосом она должна быть возвещена. В книге Служения и исцеления говорится о том, что носящие имя Его получили это задание проповедовать Евангелие. Евангелие — это единственное противоядие против греховности человека. Это исцеляющая сила Божья. Заметьте, что вечное Евангелие обладает исцеляющей силой. Евангелие является единственным решением несправедливости, которая царит в нашем мире, а также решением болезни, связанным с образом жизни. И это только весть первого ангела. Давайте перейдем к вести второго ангела. Откровение 14, глава, стих 8. «И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Что такое Вавилон? Вавилон – это система ложной религии. Это система принципов, которые действуют и в наше время. Многие искренние люди понимают, что системы этого мира подходят к своему концу. Всемирная система, построенная на эгоизме и самопревозношении. На самом деле, это эволюционный принцип. Выживает сильнейший. Вавилон выступает против Божьего народа. Мы видим, что это было от начала человеческого рода. И Библия говорит о том, что Вавилон пал. Давайте третью весть затронем теперь. 9 стих по 12. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем». И в конце сказано, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи, и веру в Иисуса, или веру Иисуса. В пятом томе свидетель для церкви говорится, что третий ангел, который возвещает о заповедях Божьих и свидетельстве Иисусе, он представляет наше служение. Мы, адвентисты седьмого дня, провозглашаем трехангельскую весть. Мы символизируем этих ангелов, эту весть предупреждения в конце времени. Эта весть не теряет своей силы по мере развития. Иоанн видел, что эта весть распространялась до тех пор, пока вся земля не осветилась от славы его. Вести истины должны донести до всех племен, народов, коленов, языков. Вскоре она разнесется громким голосом, и земля осветится от ее славы. Мы готовимся к этому великому излитию Духа Божьего. Весть третьего ангела имеет много аспектов, и у нас нет времени затронуть каждый из них. Но мы видим здесь милостивого Бога, который долготерпит своих детей. А также мы видим небольшую группу людей, которая готова скорее повиноваться Божьим заповедям, чем нарушить их. Они готовы скорее умереть, чем согрешить. Они также имеют веру Иисуса. Они оценили, что значит праведность по вере. И они откликнулись на евангельский призыв. И теперь им доверена эта задача для последнего времени. Они превозносят Христа, жертву за весь мир. Они приняли, что только через Него они могут получить оправдание. Но Он не хочет, чтобы они только оставались на этом. Он хочет, чтобы они приняли Его праведность, которая проявляется в послушании всем заповедям Божьим. И когда наш взгляд устремлен на Него, на Его заслуги, наши сердца согреваются. И мы желаем сказать Ему «Да». И Он наделит нас Своим Духом в силе позднего дождя. Он будет излит и даст великую силу народу Божьему. Они также обладают верой Иисуса. Время не позволяет нам исследовать все это. Но Дух Пророчества говорит о том, что когда Иисус был на кресте, Он не видел Своего воскресения. Он не видел, что Он выйдет победителем из могилы. Псалом 21. «Боже мой, почему Ты оставил меня?» Так начинается этот псалом. Но завершается другими словами. Когда Иисус был искушаем разочароваться, что Он не выйдет из могилы, Он не видел, как Он выйдет из могилы. Но Он не сошел с креста, потому что Он любил вас и меня больше, чем себя. И когда перед Ним стал выбор, либо Его жизнь, либо ваша жизнь, Он выбрал вас.
Just real quick, in the third selected messages, page 172.
Третий том избранной вести, 172 страница. Эллен Уайт говорит о вере и способности Христа спасти нас. Он может нас спасти полностью. Она говорит здесь о вере Иисуса. Иисус Христос верой стал победителем. И Он дает своему народу последнего времени свою веру. Веру, которая не потерпит поражение и никогда не была поражаема. Это вера, которая превозмогла крест. Это вера, которая претерпит до конца. И автор и совершитель этой веры, начальник и совершитель Иисус, эта вера касается людей, она пробуждается в их сердцах. В результате этой веры, в результате этой схватки между Вавилоном и Божьим народом, народ Божий примет Духа Святого и проявит все принципы Евангелия. Вот здесь важную роль играет «Аминь» в провозглашении вести третьего ангела. Это организация медицинских евангелистов. Эллен Уайт в материалах 1888 года говорит: «Истина для нашего времени, трехангельская весть должна быть провозглашена громким голосом, с нарастающей силой, когда мы приближаемся к последнему испытанию». Это испытание придет в связи с истинной медико-миссионерской работой. В седьмом томе «Свидетельств для церкви», 58-я страница, она говорит, что медико-миссионерская работа — это правая рука Евангелия. Каждый город, в каждом городе должны быть группы медиков-миссионеров, подготовленных к этому служению. Как правая рука трехангельской вести, Божий метод для лечения болезней откроет двери для входа истины для настоящего времени. Вот почему Бог сегодня развивает служение, подобное «Аминь» по всему миру. Правая рука сегодня исцеляется, и она объединяется с телом, с евангельской вестью, с трехангельской вестью, которую мы конкретно призваны возвещать этому миру. И у меня даже не вмещается это в голове, но мы, когда начинали «Аминь» лет 16 назад, мы не думали, что это что-то будет больше, чем просто вдохновение друг для друга. Но сегодня мы видим «Аминь» в Австралии, в Америке, на Филиппинах. Бог совершает свое служение, восстанавливая медико-миссионерское служение в его правильном соотношении, связи с евангельской вестью по всему миру. В книге «Советы служителям» она говорит, что реформа здоровья так тесно связана с вестью евангельской, как правая рука с телом, но рука не может занять место тела. Провозглашение трехангельской вести, заповедей Божьих и свидетельства Иисуса является центральной истиной в нашем служении. Весть должна быть провозглашена громким голосом. Она должна разойтись по всему миру. Представление законов здоровья должно присоединяться к этой вести, но ни в коем случае не должно совершаться отдельно от нее. Или каким-то... И оно не должно занимать место проповеди Евангелия. Вы когда-то пытались открыть дверь без правой руки. Это очень тяжело. Для этого дана весть о здоровье. Медико-миссионерское служение дано для последнего времени. И так как медики сегодня, как профессионалы в этой области, мы должны научиться провозглашать Евангелие в контексте трехангельской вести. Я думаю, что по этой причине Господь создал эту организацию «Аминь», и она развивается по всему миру сегодня. Врачи, стоматологи, педиатры, психологи, физиотерапевты, медсестры, вообще все медики всех направлений сегодня слышат призыв использовать свои навыки, свои профессиональные способности для продвижения Евангелия. Приоритет организации «Аминь» — это помочь врачам превратить свою практику в служение, чтобы делиться принципами здоровья в связи с евангельскими принципами, с Евангелием. чтобы вести пациентов к Спасителю, не только дать им, продлить им жизнь на 7-8 лет, или улучшить их физическое состояние, но дать им вечную жизнь, жизнь с избытком, которая не имеет конца. Именно для этого Господь призвал нас, как врачей, стоматологов и других медиков, чтобы мы это совершали. Для того, чтобы побуждать наших пациентов приходить к Спасителю за исцелением. Организация «Аминь» способствует восстановлению правой руки и воссоединению с телом. Мир нуждается в демонстрации Божьей любви на практике, как Иисус это делал 2000 лет назад. Я упомянул уже раньше, что Иисус больше исцелял, чем проповедовал или учил. В книге «Служение и исцеление» 143 страница. Это цитата, которую многие из нас, медиков, хорошо знают. Но я думаю, что хорошо ее напомнить. Лишь метод Христа принесет истинный успех в служении людям. Спаситель общался с людьми, желая им добра. Он являл свое сочувствие, он служил их нуждам, он завоевывал их доверие, и только затем он говорил: «Следуй за мною». В книге «Наглядные уроки Христа» 243 страница Эллен Уайт говорит, что служители Христа должны следовать Его примеру, как Он ходил из места в место, когда Он утешал скорбящих и исцелял больных. Это служение должны совершать Его последователи. Когда вы будете служить нуждам людей, вы сможете послужить и их душам. Вы сможете указать им на вознесенного Спасителя и рассказать о любви великого врача, который един имеет силу для восстановления. Я видел эту силу в действии лично. На конференции «Пути к здоровью» в Техасе, которая проводилась, там, в Алмадоме, я помню, когда один человек пришел к нам, где мы участвовали с организацией «Аминь» в этой мегаклинике. У него была гипертония, ему 30 с небольшим лет. Я помню, я поговорил с ним об образе жизни, дал ему назначение, я помолился с ним. Он начал задавать мне вопросы. Он говорит: «А зачем вы это все делаете? Эту мегаклинику, вы что, грант от правительства получили?» Я говорю: «Нет». А говорит: «Я не могу поверить, столько людей, волонтеров, тысячи волонтеров приехали, чтобы позаботиться обо мне, таком человеке, как я, который даже медицинской страховки не имеет». Он говорит: «Так такого же никто не делает, нигде такого нет, я не могу в это поверить». Он начал плакать, он начал говорить: «Я хочу быть членом вашей церкви». Ну, мы не проповедовали там, ни одной проповеди там не были. Он даже не слышал об адвентистах седьмого дня до того, как пришел в эту мегаклинику. Он даже не знал, во что мы верим. Но он уже хотел присоединиться к этому движению, потому что он увидел Евангелие в детстве. Вот сила правой руки. Она открывает двери для человеческих сердец. Эллен Уайт говорит в книге «Служение и исцеление», 143 страница, что нам нужно сблизиться с людьми, приложить личные усилия. Если бы меньше времени уделялось проповедям, а больше времени личному служению, то видны были бы лучшие результаты. Бедные бы получили облегчение, больные бы получили уход, невежественные бы были обучены. То есть мы должны плакать с плачущими и радоваться с радующимися, сопровождаемая силой убеждения, силой молитвы и силой любви Божьей. Эта работа не может и не будет бесплодной. Вы услышали это? Если мы объединимся вместе, объединим все эти принципы, внесем их в наше служение, то пастор ли вы, который проповедует принципы реформы здоровья, или вы стоматолог, который проповедует духовные принципы, если мы будем объединять их силой убеждения, силой молитвы и силой любви Божьей, то эта работа не может быть, и она не будет бесплодной. Желаете ли вы увидеть крещение ваших пациентов? Привносите Евангелие в вашу весть о здоровье. Несколько пациентов сказали, задали вопрос, зачем вы это делаете бесплатно? Мы после таких программ мы видели много крещений. И в своей личной практике я видел, как пациенты, я помню, я помолился первый раз с ними, я открыл им Евангелие, и я пригласил их на наши программы по здоровью, которые проводились в нашей церкви. И мы видим, как этот пациент приходит. Иногда они годами ходят к нам. И они затем принимают крещение и присоединяются к церкви. Это замечательный опыт, который мы, как врачи, имеем здесь. Эллен Уайт говорит в шестом томе свидетельств, 288-я страница, он говорит, «Мне было показано снова и снова, что медико-миссионерская работа должна быть так связана с работой с вестью третьего ангела, как рука с телом. Под божественным руководством они должны совершаться совместно и готовить путь к пришествию Христа. Правая рука евангельской вести должна постоянно работать, и Бог будет укреплять ее. Но она не должна стать телом. Очень часто мы разделяем медико-миссионерское служение и проповедь Евангелия. Весть о здоровье не должна стать телом, она должна оставаться правой рукой. Но тело также не является рукой. Тело не может говорить руке, «Ты мне не нужна». Телу нужна рука, чтобы совершалось активное служение. Есть работа и в том направлении. И если эти направления работы будут независимо друг от друга совершаться, дело Божье будет страдать. Четвертый том опубликованной рукописи. Эллен Уайт говорит, что Господь указал, что медико-миссионерская работа не должна, никогда не должна быть отделена от проповеди слова. Господь Иисус своим примером показал, как должно совершаться служение по восстановлению страждущего человечества. Евангелие говорит о том, что Иисус больше исцелял и служил нуждам человеческим, чем Он проповедовал или учил. К сожалению, мы видим сегодня большое разделение между евангельским служением, служением пасторов и служением медиков. К сожалению, это разделение существует еще. Даже в наших медицинских центрах адвентистских, когда пациент проявляет духовный интерес, мы, как медики, говорим, «О, позовите капеллана!» Но это служение для нас. Мы должны помолиться с этим пациентом. Нам нужно совершать двойное служение, чтобы быть эффективными. Намного больше влияния будет, если мы будем объединять это служение, и медицинское, и духовное. Говоря об этой проблеме, Эллен Уайт говорит, я хочу сказать вам, что когда происходит разделение между работниками медицинскими и духовными, то в наших церквях поселяется наихудшее зло. То есть Бог хочет, чтобы это восстановилось. У нас есть пасторы, врачи, они должны работать вместе. Есть необходимость обучать членов церкви, чтобы они совершали весть о здоровье. Это не только для медиков, медико-миссионерское служение, не только для профессионалов обученных, не только для тех, кто приезжает на конференцию «Аминь». Это для каждого члена церкви. В книге «Служение и исцеление» 149-я страница сказано, что каждая церковь должна быть школой подготовки миссионеров. Каждый должен уметь проводить библейские уроки, проводить субботнюю школу, заботиться о больных и трудиться для необращенных. Итак, пять направлений. Заботиться о больных, трудиться с необращенными. Должны быть школы здоровья, кулинарные школы. Должно быть не только преподавание, должна быть не только обучение, но должна быть работа совершена. Представьте себе, если мы сегодня прячемся по домам, если мы прячем там свой запас туалетной бумаги и не служим людям, это не то служение, которое Бог ожидает. Мы можем сегодня использовать эти простые средства лечения. Мы можем говорить сегодня о вегетарианском питании, растительном питании, богатом клетчаткой и фитохимическими веществами. которое укрепляет нашу иммунную систему, иммунитет наш. Мы можем научиться делать контрастные процедуры водные, которые можно делать для больных людей. Есть много эффективных средств, очень простых. Мы можем обучить любого адвентиста использовать их. В книге «Медицинское служение», страница 320, Эллен Уайт говорит, что повсюду можно найти больных людей, и работники Христа должны быть настоящими реформаторами в области здоровья. Они должны бы уметь делать простые процедуры, облегчать страдания людей, молиться с ними, и таким образом откроется дверь для входа истины. И за этой работой последуют хорошие результаты. На заре христианства часто христиане умирали, заботясь о больных. Когда в Риме была вспышка заболевания, более 5000 людей погибали в мире до того, как христианство стало официальной религией еще в Риме во время императора Константина. До того, еще когда христианство было гонимо, христиане при вспышке эпидемии в Римской империи оставались, они не уходили никуда, они не избегали служения. И церковь тогда начала расти. Римляне удивлялись, кто такое будет делать. Но мы сегодня видим, что происходит в таких городах, как Нью-Йорк. Что если бы адвентисты поехали в эти города, чтобы служить людям? Мартин Лютер, когда в 1527 году началась также эпидемия, он говорил о том, что враг душ человеческих послал эту язву. Но я должен служить людям. Я должен избегать тех мест, где я могу заразиться, и чтобы я не заразил других, но я буду служить людям. Когда есть нужды послужить больным людям, когда нет какой-то другой помощи, мы должны это совершать. Мы не должны бояться, что мы можем заразиться и умереть. Конечно, в разумных пределах, но если будет необходимость даже умереть, это будет преимущество наше. И Мартин Лютер готов был служить также. И эта болезнь тогда забрала жизнь его дочери также. В книге «Советы основы здорового питания» говорится о том, что медико-миссионерское служение станет клином, которое проникнет в сердца людей и поможет вести войти туда. Когда весь Третий Евангелие будет во всей полноте, также говорится, то реформа здоровья найдет свое место на советах конференции и даже на столах людей. Итак, я надеюсь, что вы услышите Божий призыв посвятить себя, свою жизнь на служение Богу. Как врачи, как стоматологи, как медики, вы наверняка начинали свою карьеру с высокими идеалами. Вы хотели послужить людям. Иногда мы охладеваем в процессе. Но служение адвентистов, медиков, евангелистов должно нарастать. Каждый студент-медик, каждый практикующий медик должен посвятить свою жизнь на служение. И каждый член церкви. Время близко уже, время мало осталось, время нам воспринять эту весть и объединить весть проповеди с вестью о здоровье, чтобы нам возвестить трехангельскую весть. Это наш призыв, это наше призвание в последнее время.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.